В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Война в Украине превращается в позиционную с блокадой населенных пунктов и жертвами среди мирного населения в результате обстрелов. Может ли война в Украине стать возможностью для Грузии восстановить территориальную целостность? Вопрос бурно обсуждают грузинские политики. Внеочередное заседание парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия сегодня вновь не состоялось. В Абхазии анализируют итоги второго тура парламентских выборов. Мнения экспертов разошлись. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плеева.
У двух членов украинской делегации на переговорах с Россией, а также у российского миллиардера Романа Абрамовича, который выступает на переговорах в качестве посредника, были обнаружены симптомы отравления неизвестными химическими веществами. Об этом сообщает международная расследовательская группа Bellingcat и издание The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники и знакомые ситуации. По данным Bellingcat, 3 марта Абрамович встретился в Киеве с неким предпринимателем, а также с народным депутатом Украины Рустемом Умеровым. К вечеру все трое почувствовали первые симптомы отравления, среди них покраснение глаз, болезненное слезоточение, шелушение кожи, лица и рук. По данным британских источников, Абрамович на какое-то время потерял зрение. На следующий день группа переговорщиков, несмотря на неослабевающие симптомы, отправилась из Киева во Львово, затем в Стамбул, где должна была состояться их встреча с представителями российской власти. Там Абрамович и Умеров обращались за медицинской помощью. Источники The Wall Street Journal полагают, что к возможному отравлению или к его попытке причастны сторонники жесткой линии Кремля, которые выступают за ультимативную форму ведения переговоров с украинской властью. При этом Bellingcat со ссылкой на экспертов заявляют, что дозировка и тип используемого токсина, вероятно, были недостаточными для нанесения непоправимого для жизни ущерба. Украинские и российские делегации начнут новый раунд переговоров сегодня вечером, сообщает Рейтер со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника. Издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в украинской делегации сообщает, что, по всей вероятности, переговоры начнутся завтра и продлятся 2 дня, но, возможно, и дольше. В понедельник члены делегации съезжаются в Стамбул. Накануне канцелярия турецкого президента сообщила о договоренности президента России и Турции об организации переговоров в турецкой столице. Зеленский накануне в первом большом интервью с российскими журналистами заявил, что Украина готова рассматривать нейтральный статус.
Гарантии безопасности и нейтралитет, безъядерный статус нашего государства, мы готовы на него идти. Это самый главный пункт. Это был первый принципиальный пункт для Российской Федерации, насколько я помню. И насколько мне помнится, что они из-за этого начали войну.
При этом Владимир Зеленский отметил, что гарантии безопасности Украине не должны оставаться на бумаге, как это было с Будапештским меморандумом.
Пункт гарантии безопасности для Украины, а так как они говорят, это и для них, он понятен мне, его обсуждают, он глубоко проработан, но меня там интересует, чтобы это не было, знаете как, пусть еще одна бумажка а-ля Будапештский меморандум и так далее. Поэтому нас интересует, чтобы эта бумага превратилась в серьезный договор.
По словам украинского президента, он готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным в любой точке мира, кроме России, Белоруссии и Украины.
Мы договориться должны с президентом Российской Федерации. А чтобы договориться, ему надо своими ногами выходить оттуда, где он там есть, и прийти навстречу ко мне, а я сказал, любую точку мира, кроме, считаю, беспредметные встречи в Белоруссии, в России, в Украине. Сегодня беспредметными.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня подчеркнул, что ждать прорыва от переговоров пока не стоит, а глава МИД России Сергей Лавров сказал, что встреча президента Владимира Путина и Владимира Зеленского сейчас была бы контрпродуктивна. Москва, по его словам, будет готова к такой встрече уже после достижения договоренности. Лавров также сказал, что вопросы так называемой денацификации, делимитации Украины остаются для России принципиальными. Накануне в интервью российским журналистам Зеленский сказал, что Украина не будет обсуждать эти вопросы, поскольку неясно, что это такое. При этом денацификация, демилитаризация, признание Украины и аннексии Крыма и независимости ДНР и ЛНР были названы Путиным целями российского военного вторжения в Украину.
Эхо Кавказа. Новости.
Журналистам The Insider, Bellingcat и BBC удалось установить, что в течение года до убийства оппозиционного политика Бориса Немцова за ним следили сотрудники ФСБ, которые, вероятно, имели отношение к другим покушениям на жизнь российских оппозиционеров, включая Алексея Навального, Владимира Карамурзу и Дмитрия Быкова. Преследование Немцова началось сразу после того, как он стал активно лоббировать расширение санкций в отношении ближайшего окружения Владимира Путина, а прекратилось 21 февраля, за несколько дней до того, как политика убили у стен Кремля. Причем в последнюю поездку сотрудники ФСБ за ним уже не поехали, говорится в расследовании. Судя по данным из базы бронирования билетов, за Немцовым следовали как минимум 3 сотрудника ФСБ – Валерий Сухарев, Дмитрий Сухинин и Алексей Кривощеков. В Кремле заявили, что российские власти не имеют отношения к тому, о чем говорится в расследовании. «Все это похоже на очередную утку», — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В ФСБ не ответили на запросы BBC. Редакция «Новой газеты» заявила, что приостанавливает выпуск издания на бумаге, на сайте и в соцсетях, как говорится в сообщении, до окончания специальной военной операции на территории Украины. В понедельник издание получило второе по счету предупреждение Роскомнадзора. После него ведомство имеет право обратиться в суд с ходатайством об отзыве у «Новой газеты» лицензия. Оба предупреждения связаны, как утверждается, с нарушением законодательства об иностранных агентах. После российского вторжения в Украину «Новая газета» оставалась одним из немногих неподконтрольных Кремлю СМИ, которые продолжали работу в России, избежали блокировки. Издание приняло решение соблюдать цензурные ограничения, в частности, не употреблять слово «война», заменять его на «спецоперацию» в скобках. Однако газета не перестала писать о событиях в Украине. Широко разошлись, например, репортажи Елены Костюченко из Одессы, Николаева и Херсона. Главным редактором «Новой газеты» является лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов. На днях он заявил, что выставит на аукцион собственную Нобелевскую медаль с целью вырученные средства направить на помощь украинским беженцам.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Турция готовится принять очередной раунд переговоров между Украиной и Россией. Киев дал понять, что готов обсуждать нейтральный статус, но Москва не видит перспектив для встречи на уровне президента. Второй месяц боевых действий показывает, что война превращается в позиционную с блокадой населенных пунктов и жертвами среди мирного населения в результате обстрелов. Владимир Унанян с подробностями.
Киев и Москва готовятся к новому раунду переговоров, на этот раз в Стамбуле. Делегации уже прибыли в Турцию. По предварительным данным, встреча пройдет 29 марта. Впрочем, стороны не выказывают оптимизма по поводу предстоящего разговора. В интервью российским журналистам президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что результат может принести лишь личная встреча с российским лидером Владимиром Путиным. При этом Зеленский сформулировал компромисс, на который Украина готова пойти для завершения боевых действий.
Гарантии безопасности и нейтралитет. Безъядерный статус нашего государства, мы готовы на него идти. Это самый главный пункт. Это был первый принципиальный пункт для Российской Федерации, насколько я помню. И насколько мне помнится, что они из-за этого начали войну.
В преддверии стамбульского раунда к прекращению огня российского лидера призвал и президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган, провел телефонные переговоры с Путиным. Впрочем, в Москве, по всей видимости, к встрече глав Украины и России не готовы. Глава российского МИДа Сергей Лавров считает, что время для такого разговора пока не настало, назвав при этом длящиеся уже месяц боевые действия внутриукраинским конфликтом.
Встреча нужна, как только мы будем иметь ясность в отношении развязки по всем этим ключевым вопросам. Мы привлекали к этим проблемам внимание долгие годы, Запад нас не слушал, теперь услышали. Он сказал, что он никогда не отказывался от встреч с президентом Зеленским. Единственное, что он считает принципиально важным, чтобы эти встречи были хорошо подготовлены. Сейчас ситуация такова, и вот эта вот кризисная обстановка на Украине, конфликт внутриукраинский, он так долго вызревал все эти годы, что накопилось огромное количество проблем, поэтому просто встретиться и обменяться, вот что ты думаешь, а что я думаю, это сейчас просто будет контрпродуктивно.
При этом, комментируя позицию России, Лавров подчеркнул, что основной целью Москвы является недопущение освоения Украины с Западом и Североатлантическим альянсом в военном плане в качестве угроз для России, а также вновь повторил тезис об обязательности демилитаризации и денацификации Украины. Впрочем, президент Зеленский уже дал понять, что такие условия Киев рассматривать не будет.
Мы вообще не сядем за стол, если мы будем говорить о какой-то демилитаризации, какой-то денацификации. Для меня это непонятная абсолютно вещь.
Тем временем гуманитарная катастрофа в осажденном российскими войсками Мариуполе достигла такого масштаба, что требует немедленного вмешательства международного сообщества. Об этом, в частности, заявил глава МИД Франции. В ходе форума в Дохе Жан-Ив Ле Дриан сравнил ситуацию в Мариуполе с осадой сирийского Алеппо, который также был практически полностью разрушен в ходе совместной операции российских и сирийских правительственных войск.
Очень хорошо видно, что Мариуполь стал вторым Алеппо. Я думаю, у нас у всех будет коллективное чувство вины, если мы ничего не предпримем. Мариуполь – это пример осадной войны, которую Россия ведет уже месяц. Может быть, они не планировали ее как осадную войну, но сегодня происходит именно это, и Мариуполь – это один из самых ярких примеров. Военная осада – это ужасный способ ведения войны, потому что происходит массовое убийство и уничтожение гражданского населения. Страдания просто кошмарные.
В Киеве утверждают, что большая часть зданий в Мариуполе разрушена, многие из них не подлежат восстановлению. Точное число жертв осады пока неизвестно, однако городская администрация сообщает, что речь идет о тысячах погибших. Только в результате российского авиаудара по городскому театру, где от бомбежек скрывались местные жители, как утверждается, было убито около 300 человек. Противостояние продолжается и на экономическом фронте. Большая семерка отклонила требования президента России Владимира Путина осуществлять платежи за газ в рублях. Министр экономики Германии Роберт Хабек назвал позицию Москвы нарушением контрактов.
Все министры G7 едины во мнении, что это одностороннее явное нарушение существующих контрактов. Они еще раз подчеркнули, что заключенные контракты действительны, и стороны должны их соблюдать. Это означает, что оплата в рублях неприемлема, и мы призываем заинтересованные компании не выполнять требования Путина. Попытка Путина разделить нас очевидна, но, как видно, из-за этого единства и решимости мы не будем разделены.
В Москве на это отреагировали сдержанно, но при этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал понять, что благотворительностью Москва заниматься не намерена.
Ну, то, что мы не будем бесплатно поставлять газ, это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью. В нашей ситуации заниматься всей европейской благотворительностью вряд ли возможно и вряд ли целесообразно.
На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что оплата поставок российского газа на экспорт в недружественные страны будет осуществляться в рублях. Список этих стран был существенно расширен в марте в ответ на беспрецедентные санкции за вторжение в Украину. Примечательно, что Грузия, ранее входившая в пятерку, после отказа Тбилиси присоединяться к рестрикциям, в обновленный список не попала. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Может ли война в Украине стать возможностью для Грузии восстановить территориальную целостность? Вопрос бурно обсуждается в грузинских политических кругах с того момента, как глава Украинского совета безопасности и обороны Алексей Данилов фактически призвал Грузию, и не только ее, открыть второй фронт для возвращения отторгнутых Россией территорий. Идея не понравилась ни грузинским властям, ни грузинской оппозиции. За реакцией в Грузии на заявление Данилова следила Мзия Парисишвили.
Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов попал под влияние депутатов нацдвижения, которые на прошлой неделе были в Киеве. Такое объяснение нашли в правящей грузинской мечте словам украинского силовика, который на выходных в одном из интервью заявил, что Украина устроила бы открытие второго фронта в Грузии и в Молдавии для восстановления военным путем территориальной целостности своей страны. И хотя все выходные в правящей партии активно осуждали эту идею, председатель партии власти Ираклий Кобахидзе сегодня решил, решил дать по этой теме развернутый ответ. Заключался он в обвинении нацдвижения и других оппозиционных партий, которых Кубахидзе называет не иначе, как партиями войны. Отзыв посла Украины из Грузии также был организованным партией войны актом политического давления, а призывы о присоединении к санкциям против России, отправка добровольцев в Украину, дискриминационная пропаганда против граждан российской национальности, список претензий Кубахидзе на этом не заканчивается.
Прямые или косвенные разговоры партии войны о так называемом окне возможностей и призывы о восстановлении территориальной целостности путем войны также служат цели перенести военный конфликт в Грузию. В связи с этим хотим четко заявить, власть Грузии остается верной политике мирной деоккупации и воспрепятствует всем провокациям, которые ставят целью эскалацию нового военного противостояния с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами. Мы все хорошо понимаем, что любая война в Абхазии и Цхинвале будет войной не только между грузинами и оккупационными силами России, но также войной между абхазами, грузинами и осетинами. Новая братоубийственная война будет огромнейшим непростительным преступлением перед историей нашей страны, чего мы больше не допустим. Существующая тяжелая ситуация, если и создает какое-либо окно возможности, то это возможность протянуть руку помощи живущим на оккупированных территориях людям для преодоления острых социальных проблем.
Заявил Иракли Кубахидзе. Но идея открытия второго фронта не понравилась и оппозиции. Там с пониманием отнеслись к эмоциям главы украинского совбеза, но тем не менее сочли неприемлемыми такие предположения. Критикуют в оппозицию точки зрения грузинских властей. Теона Акубардия, бывший замглавы совбеза, депутат стратегии Акмашена Бели, напомнила, что после августовской войны и предыдущая власть Грузии одностороннем порядке взяла обязательства урегулирования конфликта и восстановления территориальной целостности исключительно мирным путем. И давно заявлено также и то, что как в оккупированной Абхазии, а также в Цхинвальском регионе наши граждане, и что мы хотим не только возвращения территории, а людей. Потому любое заявление с военной риторикой неприемлемо. К сожалению, эти два дня мы видим со стороны власти определенную радостную эмоцию по поводу того, что якобы вот в стране существуют радикальные партии, конкретные лица, в том числе в Украине. Идет создание нового образа врага. Представители власти в актуализации этого вопроса обвиняют в том числе и третьего президента Михаила Саакашвили. Он на своих судебных процессах часто затрагивает тему Украины, Абхазии и Южной Осетии. Правда, в своих выступлениях ранее он сам винил аффилированные с властями определенные группы, которые рассматривают в контексте войны в Украине возможность восстановления территориальной целостности Грузии. И сегодня на судебном процессе Михаил Саакашвили говорил об Украине, о том, что грузинские власти сделали ставку на победу России, что очень стыдно из-за этого перед украинским народом, и призвал грузинский народ наступить на власть грузинской мечты.
Они изменники Родины, посаженные Россией шныри, прямые агенты. Спасем страну лишь отстранением, свержением правительства.
Кричал Саакашвили в судебном зале. Спекулировать такими темами для внутриполитического противостояния считает недопустимым бывший госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия конфликтолог Паата Закарейшвили.
Интересы Грузии и интересы национально-грузинской мечты совсем разные вещи, к сожалению. Грузинская мечта постоянно спорит только с национальными движениями, больше ничем. Я считаю, что как раз сейчас наступило хорошее время, что силы, чтобы вопрос деоккупации, который почему-то исчезла в словаре грузинской мечты, должно стать повесткой дня Европейского Союза и НАТО, и мирового сообщества.
У Пааты Закарейшвили есть рекомендации к украинским чиновникам и политикам получше разобраться в грузинском контексте.
Два вызова у Грузии. Один и русский империализм, который есть у Украины тоже, и надо противостоять русскому империализму. А другой уже внутригрузинский контекст, как бить из этнических абхазов и осетин, что проживание в одном государстве, это место, это для них должно быть преимуществом и, скажем так, лучшим вариантом, чем биться с Россией, с Российской империей. И поэтому это у нас это две задачи. А в Украине это одна задача, потому что те русские, которые не хотят жить с украинцами, они тоже за русский империализм. в отличие от Абхазов и Осетии, которые не за русский империализм, а против грузинского, скажем так, государственности, Грузия пока еще никак не может их заинтересоваться, житься в одном государстве.
Но эта проблема не чужда и президенту Украины Владимиру Зеленскому. В интервью журналистам из России он предположил, что рано или поздно Россия потеряет контроль над отколовшимися от Украины регионами. И не только. Упомянул и Абхазию.
И Абхазию, и все это все потеряет, конечно же, Россия. Но проблема же в чем? В том, что а как потом тем людям сживаться? Это же так же, как нам с вот этими с Донбассом, которым 10 лет мыли детям в школе, кто мы, какие мы там нацисты. А как нам потом с этим? В этом проблема. Это я вам отвечаю на вопрос, а что дальше?
Сказал Зеленский. И как решить эту проблему, пока не знают ни в Киеве, ни в Тбилиси. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Что думают об открытии так называемого «второго фронта» жители Грузии? С вопросами к пользователям социальных сетей обратился наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе. Рубрика «Голоса».
Как вы отнеслись к заявлению Алексея Данилова?
Несмотря на то, что я полностью поддерживаю Украину, как любой нормальный гражданин, не только Грузии, но и любой другой страны мира, я все же считаю, что это провокационное заявление. Даже многие государства НАТО, которые могут дать отпор России, стараются не окунаться в этот конфликт полностью. Стараются сделать так, чтобы война проходила за территорией Альянса. Поэтому такое заявление мне кажется абсурдным. Нас призывают вступить в военный конфликт, хоть и ради возвращения оккупированных территорий. Для Грузии это чревато негативными последствиями.
Достаточно негативно отнеслась к этому заявлению. Мы совершенно не готовы к такому. Армия не готова к открытию второго фронта в помощь Украине, да и техники у нас нет соответствующей. Нет ничего, чтобы не просто противостоять России, но даже обороняться. А то, чем это нам может грозить, мы все прекрасно знаем. Народ Грузии поддерживает мирное возвращение оккупированных территорий, и мы должны придерживаться этого сценария. Я не поддерживаю войну.
Сама идея неплохая в том плане, что да, открытие у нас второго фронта значительно помогло бы Украине. Но Грузии это сулит много опасностей. Учитывая то, как наши власти в последнее время ведут себя, я сомневаюсь, что на нашу защиту встанет весь мир, как сейчас это происходит в случае с Украиной. В итоге это может помочь Украине, но обречь нас на большие беды. Я не говорю, что мы должны бояться войны. Я считаю первоочередной задачей возвращение наших территорий. Но мне кажется, возвращать их нужно иначе. Необходим хороший план. Нельзя спешить, ведь это большая ответственность.
Если мы откроем второй фронт, то это будет означать, что мы открыто вступаем в войну. Я не знаю, есть ли у нас такая возможность и ресурсы. Я думаю, мы сейчас не готовы к войне, и в этом заслуга наших властей. Они делают все для того, чтобы население страны постепенно свыклось с российской оккупацией. И сделали все, чтобы у нас не было никаких сил вступать в войну.
Конечно, это очень интересное предложение, но в данных условиях это нереально. К этому не готова наша армия, нет никакого плана по возвращению территорий. На это необходимо время. Я понимаю, что это прекрасный шанс, когда все российские войска выведены из оккупированных территорий, но мы все же не готовы. Все произошло очень быстро, никто не мог себе представить, что такое может произойти в ближайшие дни, потому на подготовку не было времени. Мы что, должны быстро сесть в танки и поехать на оккупированные земли? В общем, необходимо подготовить план как тактически, так и логистически. Очень и очень безответственное заявление было. Я ни в коем случае не поддерживаю эту идею. Почему сейчас Грузия должна начинать войну из-за того, чтобы кому-то облегчить дело? Что вообще имел в виду этот человек? Он хочет, чтобы и у нас были человеческие жертвы. Он прямым текстом сказал: «Умирайте и убивайте, чтобы нам было легче». Я вообще не считаю, что на эту тему стоит говорить серьезно.
Серго Бригвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Даже до сих пор мы у них самоча была, а не Южная Осетия.
Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород. Не, не винтина домарай. Голоса на радио «Эхо Кавказа».
Грузинская мечта обвинила национальное движение в организации митингов против роста цен на топливо. В партии власти связывают подорожание с ситуацией на мировых рынках и категорически отказываются снижать акциз на топливо, которое составляет 500 лари на тонну. Аргументы сторон выслушал наш тбилисский корреспондент Иракли Орагвелидзе.
На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Иракли Гарибашвили вспомнил вчерашнюю акцию протеста из-за роста цен на бензин. По мнению чиновника, протест организован оппозицией, а повышение цен обусловлено не бездействием правительства, а мировой тенденцией.
Мы видели какие-то митинги, за которыми, надо сказать, стояло национальное движение. Я понимаю, что наши граждане очень обеспокоены, но когда мы говорим об инфляции, я хотел бы напомнить, что ее темпы во многих странах не только превысили прогнозируемые, но и достигли рекордных уровней за последние десятилетия в Соединенных Штатах, Германии и Турции. Грузия не может быть исключением, потому что мы маленькая страна с небольшой экономикой, и то, что происходит в Европе, Америке, конечно, влияет и на нас. Это нужно хорошо понимать и объяснять нашим гражданам.
Сказал премьер-министр. Другие лидеры партии власти также видят корни проблемы за пределами страны. К примеру, генсек партии Каха Каладзе рекомендовал гражданам дождаться окончания войны в Украине.
Рост цен на топливо очевиден. Для этого есть свои причины. Это война. Рост цен на международном рынке, что очень плохо. Я понимаю, что цены на бензин выросли и есть проблемы у домохозяйств. Из этой ситуации существует один выход – прекращение войны в Украине, которая является серьезной проблемой не только для региона, но и всего мира.
В оппозиции обвиняют власть в подмене понятий. По словам лидера стратегии Агмашенебели Георгия Вашадзе, заявление Гарибашвили является спекулятивным и оторвано от реальности.
Вы забываете, что являетесь премьер-министром одной из беднейших стран, где людям ежедневно приходится бороться за выживание. У протестующих было самое простое требование – отменить акциз на топливо, налог, который ваше правительство удвоило в 2016 году. Необходимо снизить акциз, чтобы обуздать инфляцию, и люди вздохнули спокойно. Господин Иракли, прислушайтесь к гласу народа. Я солидарен с требованиями митингующих. Это решение облегчит положение людей.
Заявление премьера не осталось незамеченным и для бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который в своем эмоциональном выступлении из зала суда обвинил правительство во лжи.
Когда я ехал на суд, я увидел цены на бензин. 4 лари на заправках. Вчера вышли люди и потребовали, чтобы вы уменьшили, убрали акциз, и цена будет снижена почти на 1 лари. Правительство сегодня заявило, что все, кто выходит на улицы, являются сторонниками нацдвижения. И если мы выполним эти требования, мы потеряем 1 миллиард лари и не сможем выполнить наши социальные обязательства. Они нас держат за дегенератов. 1 миллиард лари – это 200 миллионов, которые они тратят на автомобили. 400 миллионов, которые они тратят на премии, включая прокуратуру и суды. Несколько сотен миллионов лари они тратят, например, на строительство нового здания прокуратуры и массу других административных расходов. Даже 2 миллиарда лари можно высвободить в счет отказа от дорогих кресел и автомобилей.
Заявил экс-президент. Впрочем, судя по оппозиции главы Минфина Лаши Хуцишвили, правительство не намерено отступать.
Я хотел бы объяснить населению содержание требований, которые сегодня устанавливаются в отношении цен на топливо, в частности акцизов и НДС. Они составляют 1,3 миллиарда лари, это примерно 8% наших налоговых поступлений. Естественно, невозможно говорить о потере таких огромных доходов, когда текущий бюджет спланирован с учетом социальных обстоятельств, которые страна взяла на себя перед нашим населением.
Подчеркнул министр. В ходе вчерашней акции в Тбилиси участники перекрыли дорогу в центральной части столицы. Их основное требование – отмена акциза на топливо и перевод НДС с 18% на плавающий режим, что, по мнению протестующих, позволит снизить цены на топливо приблизительно на 80 тетри. Напомним, в 2016 году в целях дополнительных мер по увеличению доходов госбюджета акциз на топливо был поднят с 250 до 500. 500 лар за тонну. В ходе вчерашних беспорядков правоохранители задержали около 20 человек. Часть из них сегодня была подвергнута административным взысканиям. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. Слушайте на радио «Эхо Кавказа» по вторникам.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
Сегодня в Тбилисском городском суде состоялось очередное судебное заседание по делу о превышении экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили служебных полномочий 7 ноября 2007 года. Бывший президент Грузии практически ничего не сказал о сути обвинений, впрочем, выступил с рядом громких политических заявлений, в первую очередь о войне в Украине. По его словам, если пророссийские власти Грузии не будут свергнуты в ближайшее время, нынешнее поколение грузин, цитата, навсегда войдет с клеймом позора в историю Украины. Михаил Саакашвили, как и его партия «Единая национальная движение», убеждены, грузинская мечта миллиардера Бидзина Иванишвили, правящая в стране с 2012 года, не только помогает Украине, сколько делает ставку на победу России. Саакашвили назвал премьера, членов правительства и парламентского большинства рабами и агентами Путина, а себя личным пленником президента России. Экс-президент впервые озвучил и число грузин, воюющих в Украине. По его словам, 2000 – это 2000 добровольцев, в том числе бывших военнослужащих. Четверо из них уже погибли под Киевом и в Мариуполе. Для освобождения Грузии от позорно коррумпированной клики Михаил Саакашвили призвал соотечественников сплотиться, выходить на демонстрации, не бояться полиции. Саакашвили выразил уверенность, что после неминуемого поражения России в Украине Абхазия и Цхинвали будут возвращены, а территориальная целостность Грузии восстановлена. По сообщению российских федеральных СМИ, глава Чечни Рамзан Кадыров находится в Мариуполе. Информацию об этом РБК подтвердил и министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев. Ранее на телеграм-канале Кадырова появилось видео из разрушенного Мариуполя. Вместе с тем агентство РИА Новости опубликовало фотографию, на которой Кадыров позирует вместе с чеченскими бойцами. В новости утверждается, что оно снято в Мариуполе, однако доказать или опровергнуть это не представляется возможным. Сессия парламента самопровозглашенной Республики Южной Осетии, анонсированная оппозицией, вновь не состоялась. Провести заседание оппозиции требовали еще 25 марта вечером, после того, как экс-президент Эдуард Какойто обнародовал скандальные видеокадры. На них запечатлено, как в кабинет главы ЦИК неоднократно проникают посторонние люди в нерабочее ночное время, среди них и представители правящей партии в избиркоме. Самому Эдуарду Какойто, а также экс-министру обороны Ибрагиму Гасееву, депутату от оппозиции Давиду Санакоеву и другим ЦИК отказал в регистрации. На фоне прошедшего 25 марта у здания парламента стихийного митинга спикер Алан Татаев отверг возможность проведения внеочередного заседания. Ранее Какойто в беседе со сторонниками заявил, что если к 12 утра в понедельник депутаты не получат законных ответов на свои обращения, то народу ничего не остается, кроме как выйти и спросить с власти. Оппозиционеры заявляют, что злоупотребление в избиркоме ставят под вопрос легитимность президентских выборов, которые должны состояться 10 апреля. Абхазский национальный банк рекомендует жителям и гостям самопровозглашенной республики использовать карты Российской национальной платежной системы МИР, а также карты Абхазской национальной платежной системы АПРА. В заявлении ведомства говорится, что использовать МИР и АПРА следует во избежание возможных проблем с обслуживанием банковских карт международных платежных систем Visa и MasterCard. Как сообщалось ранее, платежные системы Visa и MasterCard приостановили работу с российскими банками из-за войны в Украине. Российские карты МИР при этом можно использовать лишь в нескольких странах мира – в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, ОАЭ, на Кипре, а также в самопровозглашенных республиках Абхазии и Южной Осетии. По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, за митинг против повышения цен на топливо, который прошел 27 марта, стояла оппозиция, в частности, оппозиционная партия «Единое национальное движение». На заседании правительства глава Кабмина заявил, что на мировую экономику повлияли пандемия коронавируса и российское вторжение в Украину, что неизбежно отразилось и на Грузии. Отметим, что накануне участники митинга в Тбилиси перекрыли дорогу в центральной части грузинской столицы. Правоохранители задержали около 10 человек.
Региональный выпуск новостей представила Нана Плеева.
Эхо Кавказа.
репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Внеочередное заседание парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия сегодня вновь не состоялось. Группа депутатов инициировала ее проведение для разбирательства нарушений в Центризбиркоме, о которых стало известно из обнародованной экс-президентом Эдуардом Кокойте видеосъемки, на которой запечатлено, как в кабинет главы ЦИК неоднократно проникают посторонние люди в нерабочее ночное время, среди них и представители правящей партии в комиссии. Оппоненты власти требуют объективного расследования произошедшего и ставят под сомнение легитимность предстоящих президентских выборов. Ирина Келехсаева с подробностями.
До сих пор распространенные в соцсетях и переданные депутатам кадры с камер наблюдения над кабинетом главы ЦИК Эмилии Гагиевой власти никак не прокомментировали. Как и слитую в сети переписку с одним из персонажей этой видеозаписи, членом рабочей группы ЦИК Игорем Чочиевым, где он прямо обвиняет ее в соучастии. Первая попытка собрать депутатов была предпринята 25 марта, когда эти кадры стали достоянием общественности. Однако в парламент пришли 14 депутатов из 4 фракций. Парламентарии партии большинства «Единая Осетия» приглашение проигнорировали. Спикер Алан Татаев заявил тогда журналистам, что, цитата, «не собирал сессию, и вся ответственность за последствия этого собрания ляжет на плечи тех, кто провоцирует вот эти провокации». Конец цитаты. Тогда же часть депутатов сделали совместное обращение, в том числе к представителям КГБ и Генпрокуратуры Южной Осетии.
Сегодня, 25 марта, была опубликована информация, свидетельствующая о том, что в ночное время в здание ЦИК проникли представители от партии «Единой Осетии» и посторонние люди, не имеющие отношения к работе ЦИК. Информация свидетельствует о том, что в работе ЦИК сложилась нездоровая ситуация, указывающая на совершение преступления, затрагивающей сферу государственной безопасности Республики Южная Осетия. Мы, представители политических партий, обратились к председателю парламента и фракции «Единой Осетии» с требованием провести незамедлительного проведения внеочередной сессии парламента Республики Южная Осетия. Наше обращение осталось без ответа.
За время, прошедшее с пятницы, была предпринята попытка и пообщаться всем зарегистрированным и незарегистрированным кандидатам в медиацентре ИР. Однако к единому мнению о дальнейшей стратегии действий прийти не удалось. О том, что заседание парламента сегодня не состоялось, первым на своей странице в социальной сети сообщил незарегистрированный кандидат Рустем Дзагоев, цитата. «К своему удивлению обнаружил, что в назначенное время никто не пришел, за исключением ряда депутатов, которые находились на своих рабочих местах. Затем и вовсе нам сообщили, что сессия парламента не была назначена. Говорил об этом неоднократно и повторюсь. До тех пор, пока каждый кандидат пытается решить вопросы в одиночку, пока каждый будет действовать кулуарно, пока мы не объединим усилия, результат будет нулевым». Конец цитаты. Позже «Эхо Кавказа» дозвонилось до депутата Давида Санакоева, который рассказал, что происходило в стенах парламента сегодня утром.
Сегодня мы собрались, все те же депутаты, та же группа депутатов, которые собрались и до этого. Это коммунистическая партия, была там представлена народная партия, партия «Нахас», «За справедливость», «Я», вот мы все вместе. Мы собрались на сессии. У нас 23 числа у нас есть письмо на имя председателя парламента. Несколько депутатов подписались под этим письмом. Обращение было обращение, где сказано о том, что в связи с сложной ситуацией, которая складывается внутри, которая складывается вокруг Южной Осетии, еще и все, что происходит в связи с нашими гражданами, которые проживают здесь, в Южной Осетии, хотели собрать сессию, чтобы просить эти вопросы. С приглашением председателя Центральной избирательной комиссии, председателя представителя КГБ, Минфин, ну, все остальные. Потому что нас сделали ряд вопросов, на которые ответ мы не получаем. Нас постоянно обманывают, что через неделю, полностью недели, там, две недели, если за тот или иной вопрос. И обозы не дам. И поэтому мы зашли к председателю парламента, он согласился, потом не созвал сессию, сославшись на свою фракцию, что фракция не хочет сессии. Когда мы увидели, мы из интернета, с камер видеонаблюдения, расположенных в ЦИК, мы опять снова обратились, чтобы собрать здесь уже заявление, потому что не требует отлагать здесь такие вопросы, которые сейчас. Так как проигнорировали нас и председатели, и все остальные. То есть мы остались только те, кто инициировал проведение ЦИК.
По словам депутата, не отвечали они и на телефонные звонки. Точно так же не отреагировали до сегодняшнего дня ни председатель КГБ, ни прокуратура. Как будто ничего серьезного не произошло. Хотя на самом деле вопрос касается всего нашего государства и прав и свобод наших граждан. В беседе с «Эхом Кавказа» Давид Санаков также сообщил, что сегодня в эти два ведомства были направлены письма от депутатов, которых они просят оценить слитые в сеть кадры с нарушениями в Центризбиркоме. В конце рабочего дня на сайте законотворческого органа появился ответ спикера Алана Татаева. Он подчеркнул, что попытка силой захватить парламент для проведения псевдосессии является уголовно наказуемым деянием. По его словам, партия «Единая Осетия» категорически отказывается участвовать в подобных незаконных мероприятиях, а видеозапись издания ЦИК назвал сплетенной на коленке подделкой и фейком, вбрасываемым оппозицией. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Продолжит тему в своем блоге наш постоянный автор Мурат Гукемухов.
Сомнительное с точки зрения легитимности выборы в Южной Осетии – дело уже привычное. Но, пожалуй, впервые в новейшей истории республики выборы превращены в государственное преступление. Именно так и свидетельством тому опубликованные в социальных сетях записи с видеокамер в офисе Центризбиркома. По ним видно, как ночью в кабинет председателя ЦИК Эмилии Гагиевой приходят доверенные люди президента Бибилова, заместитель руководителя администрации президента Ацамаз Засеев и приглашенный в штаб Бибилова из России некий Виктор. Эмилия Гагиева заводит их в свой служебный кабинет. Туда же начальник отдела ЦИК в правительстве Южной Осетии Фатима Джоева заносит коробки, которые кандидаты Гаглоев и Гасеев опознали как коробки с их подписными листами. Затем Гагиева и прочие соучастники выходят из кабинета, а посланцы президента полтора часа чем-то занимаются в кабинете Гагиевой. Очевидно, проводят какие-то манипуляции с подписными листами. Такой вывод напрашивается. Если бы в кабинет привели девочек и принесли шампанское, напрашивались бы другие выводы, но им принесли коробки с подписными листами. Это одна ночь в избиркоме, сколько таких ночных смен было еще, чьи еще подписные листы шуровали присланные Бибиловым специалисты, уже неинтересно. Зато нет сомнений, что в ночь с 10 на 11 апреля те же самые люди будут шуровать бюллетени для голосования. После этого ЦИК не просто потерял доверие избирателей, он теперь преступная организация, предавшая свой народ. Единственный приличный человек в Центризбиркоме, Тимур Кокойт, и пока единственный, кто не причастен к этому предательству, заявил о выходе из состава ЦИК. Об этом Тимур Кокойт объявил на своей странице в Facebook. Цитирую. «Без лишней патетики скажу вам, в день выборов 10 апреля вы ничего не решаете. Ваши голоса не имеют значения, пока ключи от всех дверей у выходцев из партии «Единая Осетия». Конец цитаты. Если кто-то еще в Центризбиркоме считает себя непричастным к этим преступлениям, сейчас самое время последовать примеру какой-то. В остальном пока все указывает на то, что он намерен делать предвыборный пиар на украинской истории. По уверениям местных экспертов, именно он настоял, чтобы количество командированных в Украину югоосетинских контрактников было максимальным. Говорят, будто командование 4-й базы понимало деликатность момента и не отправило бы так много местных. Со стороны Бибилова это была демонстрация лояльности Кремлю, которая особенно ценна сейчас. В этой сложной ситуации Анатолий Ильич не просто демонстрирует лояльность, но и готовность жертвовать жизнями молодых соотечественников. Такая щедрость не прибавляет Анатолию Бибилову популярности в Южной Осетии. Но это и не обязательно. Приведу фрагмент публикации телеграм-канала «Бонвернон». Цитирую. На сегодняшний день в Украине находится примерно 2,33% мужского населения Южной Осетии, с учетом младенцев и стариков. Это молодые, полные сил мужчины. То, что принято называть генофондом нации. Если экстраполировать процент на мужское население России, то сейчас в Украине должно было бы находиться 1 600 000 российских солдат. Конец цитаты. Почему-то не удивляет, что среди контрактников нет сына президента. Говорят, он учится в престижном российском вузе. Зато, как я слышал от инсайдеров, Бибилов сам поедет на Донбасс. Будет там изображать защитника российских интересов и отца-командира югоосетинским контрактникам. Это хороший способ уйти от дебатов в Схинвале, чтобы не отвечать на неприятные вопросы. Начиная от обещанного расследования убийства Инала Джабиева, которое он спустил на тормозах, заканчивая ненаписанным диктантом и преступлением в ЦИК. В самом деле лучше бухать с Пушилиным в Донецке. Победить на этой площадке Бибилова невозможно. У прочих конкурентов нет ни единого инструмента повлиять на ситуацию. Ни в ЦИКе, ни в суде, ни в Генпрокуратуре, ни где-либо еще. Депутаты от «Единой сети» во главе со спикером Аланом Таддаевым сегодня продемонстрировали, что у парламента нет причин собираться до инаугурации Бибилова. Вопрос к оппозиции, что она намерена делать в этих условиях. Эдуард какой-то предлагает сорвать выборы. Но делает это как-то робко, неубедительно. В 2017 году он был куда решительнее. Вместо этого он лишь сокращает голоса для тех оппозиционных кандидатов, кто все-таки решил участвовать в выборах, то есть ослабляет их позиции. В свою очередь, четверо кандидатов, допущенных к выборам, почему-то вдруг поверили, что они будут участвовать в настоящей избирательной кампании. Как будто Анатолий Бибилов даст им шанс на честное подведение итогов голосования или на возможность отстаивать свои интересы в суде. В пользу Бибилова и отсутствие коммуникации между остальными кандидатами. Они не слышат друг друга и вряд ли уже услышат. Кажется, они полностью утратили чувство реальности. Если ничего не изменится, Бибилов уже победил, причем в первом туре. Никаких вторых туров не будет. Но, в отличие от прочих избирательных кампаний, в этой проигравшие кандидаты будут выглядеть глупо. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Главным итогом парламентских выборов самопровозглашенной республики Абхазия можно назвать смену поколений. Число ветеранов грузино-абхазской войны среди депутатов 7-го созыва будет существенно меньше. В остальном трудно пока дать однозначную оценку народному волеизъявлению. Есть и оптимистические прогнозы. Продолжит тему наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Один активист Фейсбука поделился таким впечатлением. Главный итог выборов в Народное собрание Республики Абхазия, как и предполагалось, победа нового поколения вне зависимости от политических взглядов. Это новая реальность, с которой всем придется считаться. В условиях глобального противостояния граждане Абхазии в большинстве своем доверили судьбу страны более молодым политикам. Конец цитаты. Среди комментариев встретился такой: «Опытные, в кавычках, уже себя показали. Считаю это логичным. Не зря ведь из прошлого созыва мало людей попало». Конец цитаты. С последним утверждением трудно не согласиться. Число избранных 33 из 35 депутатов парламента 7-го созыва попало только 7 из 6-го созыва. Причем по результатам 2-го тура ни одного, хотя баллотировалось больше половины – 19. Разумеется, оценивать и эту цифру 7, и причины того, почему именно так сложилось, можно по-разному. Но вот такое мнение, как видим, прозвучало. Что касается распространенного в обществе представления, в соответствии с которым новый созыв парламента уже чуть ли не называют молодежным, то мы решили начать с этого разговор с общественно-политическим деятелем Нукзаром Агрба и, проанализировав возрастной состав избранных депутатов, пришли к следующему. Да, среди новоизбранных депутатов троим самым молодым по 29 лет. Это Инар Сацба, Алмаз Акаба и Герман Кочерава. Но основная масса, не менее половины, это люди в возрасте от 35 до 45 лет. Но так было и 5 лет назад, и в 1991, когда избирался так называемый «золотой состав парламента». Другое дело активное участие молодежи в избирательных кампаниях. Нукзар Агрба говорит:
«Я видел, как на этот раз молодежь билась за своих кандидатов. Очень мощная работа была проведена в 6-м округе, почти все городское собрание, актив по избранию Димы Машаня. Там, в самом деле, вот эта городская молодежь за своего кандидата боролась, можно сказать, очень активно. И они получили хороший результат».
Вместе с тем Агрба обратил внимание на то, что в парламенте 7-го созыва мало ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, хотя это и естественное следствие смены поколений.
Ветеранов войны войны было сейчас мало. А в Глухарай я прошел, еще кто там, я еще один кто-то может. И Фазыл Бабицба.
Ты знаешь, он должен открывать, будет первое заседание, как старший по возрасту. Ему 65 лет. Ну и Канкварче тоже? А Трапезонян?
Ой, Галуста, я забыл, конечно. Вот 4 ветерана войны.
Ну, это естественная ситуация, что они... Проходит же время.
Если говорить о гендерном составе нового депутатского корпуса, то в нем впервые за много лет количество женщин увеличилось до 2. Касательно национального состава, русских снова не прошло ни одного. А вот к 3 армянам, неизменно избираемым парламент из созыва в созыв, неожиданно для многих добавился 35-летний Эрик Рштуни, победивший во 2-м туре в Сухумском округе номер 4, который не относится к округам с компактным армянским населением. АГРБ подсчитал.
Было 3 армяна, сейчас стало 4. Если 3 взять за 100%, то 1 получается 33%.
Нукзар АГРБ не согласен с теми, кто паникует, видя в новом созыве слишком много новичков, не имеющих опыта.
Трагедию не вижу никакой практически в том, что такой состав. А нормальный состав, вот смотри, Каразия, тот же Фазил Бе Ависба, Левон Галустян, Бель, а еще кто там, Аасба, Лаша Ашуба, они уже во 2-й раз прошли. То есть преемственность какая-то будет, более-менее опытные люди будут находиться там.
Но ты заметил, что часто дети идут...
За своими отцами.
За своими отцами сохраняются эти два лагеря.
Ну, это плохо, конечно. С другой стороны, в этом парламенте то Ашуба, Кварча, еще кто.
Речь зашла о том, что нынешний парламентарий Лаша Ашуба является сыном Нукзара Ашуба, спикера парламента 3-го и 4-го созывов, а Кан Кварчия – сыном спикера парламента 6-го созыва Валерия Кварчия. Оба уже были депутатами Народного собрания, и оба представляют те же политические лагеря, что и их отцы. Нукзар Агарба заключил.
Нормальный состав будет, вот увидите. А через год-два мы их не узнаем, они уже будут там цицеронами.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Оптимизм Нукзара Агарба в отношении 7-го созыва парламента самопровозглашенной Республики Абхазия совершенно не готова поддержать наш сухумский блогер Изида Чания. Она считает, что после этих выборов можно констатировать исчезновение системы разделения властей в Абхазии.
После 2-го тура выборов, которые прошли в абхазский парламент 25 марта, вспомнился бородатый анекдот, герой которого дважды жаловался на жизнь. В первый раз утверждал, что в его жизни наступила черная полоса, а второй раз под бременем невзгод и неудач приходил к выводу, что, оказывается, то была серая полоса, а вот теперь наступила черная. Так вот, результаты выборов в 7-й созыв парламента говорят о том, что прошлый 6-й созыв был еще не черной полосой в истории абхазского парламентаризма. Но благодаря нашим избирателям, которые, несмотря на отсутствие элементарных бытовых условий, пандемию, постоянное отключение света и воды, состояние системы здравоохранения и образования, мизерные и нерегулярно выплачиваемые пенсии, подорожавшие продукты и многое другое, все же в большинстве своем исполнили свой гражданский долг и приняли участие в выборах. Скажем прямо, что показатели активности избирателей, да еще и для 2-го тура, где не имело значения численность избирателей, пришедших на выборы, был очень высок. Более 54%. В 1-м туре 51%. Чтобы объяснить этот феномен, надо знать, что, во-первых, на избирателей была брошена вся мощь административного ресурса, давление и подкуп. Голоса избирателей оценивались от 3 до 5 тысяч рублей в зависимости от ценности не столько своего кандидата, сколько его оппонента. На некоторых участках не чурались и такой примитивности, как вбросы бюллетеней, и они без сомнения сделали победу некоторым кандидатам. То, что во 2-м туре борьба шла за каждый голос, не голословное утверждение. Об этом свидетельствуют косвенные обстоятельства, такие как небольшой разрыв в голосах. В одном из сухумских округов за кандидатов даже было подано равное количество голосов. И здесь пройдут новые выборы. И второе, если сравнивать цифровые показатели 2-го тура с 1-м, то очевидно, что в 1-м туре выборов разница в голосах избирателей была более существенна и исчислялась не единицами, а десятками, иногда доходила до сотни. Для демонстрации возьму Афонский Ленинградский округ, по которому баллотировались кандидат от власти Ахра Пачуля и действующий кандидат парламента Натали Смыр. К 14 часам на этом округе проголосовало около 50% избирателей, а к закрытию участка активность избирателей достигла 70%. В первом туре на этом участке проголосовало 60% избирателей, и Натали Смыр получила поддержку 47%, то есть ей не хватило до победы 3%, в то время как ее главный оппонент набрал 42%, и ему до победы не хватало 8%. Во втором туре картина кардинально поменялась. 52% избирателей отдали голоса за Ахру Пачуля. А теперь об этих двух кандидатах, у которых есть опыт парламентской деятельности. Натали Смыр, действующий депутат, известна критическими высказываниями в адрес президента, премьер-министра. Она возглавляет парламентский комитет по бюджету и помешала исполнительной власти осуществить ряд необоснованных проектов. Заблокировала выделение бюджетных средств на проект, который лично лоббировал премьер-министр Анквап. По ее инициативе в бюджете 2021 года были выделены средства на энергетику, ремонт высоковольтной линии и установку дистанционных счетчиков. Деньги не были использованы по назначению и в бюджете нынешнего года, опять же, по ее инициативе. Предусмотрены целевые средства на энергетику. А теперь взгляд на оппонента Натали Смыр Ахру Пачуля. Он был депутатом парламента 5-го созыва. И единственное, чем мне запомнился, требованием признания ДНР и ЛНР. Нынешнее место его работы – заместитель директора Новоафонской пещеры, одного из самых богатых туристических объектов. Думаю, что картина предельно ясная. Натали Смыр не хотели видеть в парламенте ни президент, ни премьер-министр. Но от частного к общему. 25 марта парламент большей частью сформирован и может приступить к работе. Избраны 33 депутата из 35. Если кому-то интересен гендерный аспект, в парламенте 7-го созыва две женщины. Национальные 4 армянина, все остальные абхазы. 7 депутатов действующего парламента прошли в новый состав. Это в большинстве своем провластные кандидаты. В новый парламент попало большое количество достаточно молодых людей, но должна сказать, что и в парламенте нынешнего созыва численность пенсионеров была невелика. Так что омоложение весьма условно. Среди депутатов нынешнего парламента 2 бывших главы администрации Сухума, 2 действующих заместителя глав администрации в районах. У всех есть высшее образование. 7 кандидатов получили его за пределами страны. 26 – выпускники АГУ и СОИ. Среди депутатов, которым предстоит заниматься законотворческой деятельностью, работать над государственным бюджетом и осуществлять контроль над его исполнением, больше всего агрономов, историков и филологов. Есть юристы и экономисты, большинство из которых работали не по специальности и, очевидно, будут набираться опыта в парламенте. А также 2 энергетика, 1 бывший глава Черноморэнерго, журналист, айтишник и полковник СГБ. Как минимум 4 депутатов были фигурантами уголовных дел, которые прекращены в результате примирения сторон или погашены. Но этого они в своих биографиях не указывают. ЦИК пользуется только автобиографиями. 5 депутатов на момент выборов были безработными. Про декларации депутатов я даже говорить не стану, настолько они не конкретны. В принципе, нынешний парламент на первый взгляд не сильно отличается от всех остальных. Но есть кардинальное отличие. Он полностью утратил свою независимость. Напомню, что оппозиция отказалась участвовать в выборах, так как требовала проведения выборов по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. В результате большая часть депутатского корпуса провластна. В парламенте всего 3 кандидата, которых условно можно назвать оппозиционными, и 6 кандидатов, не имеющих никаких политических предпочтений. А теперь о главном. Наша система государственного устройства предполагает существование 3 независимых ветвей власти – законодательной, судебной и исполнительной. Ни одна из них не должна доминировать. Так задумано, чтобы все они могли в равной степени контролировать и дополнять друг друга. В прошлый понедельник председателем Верховного суда была назначена Саида Будба. До назначения на должность являлась представителем президента Бжания в парламенте. Долгое время работала с ним в службе государственной безопасности. Таким образом, после парламентских выборов все ветви власти слились в одну. Теперь статья Конституции о 3 независимых ветвях власти выглядит весьма декоративно. И я уже не знаю, это опять серая полоса для нашей страны или уже черная. И какой смысл теперь перераспределять полномочия между президентом и парламентом? И зачем нам содержать столько ветвей власти, если вся власть сосредоточена в одних руках? Специально для «Эхо Кавказа» Зида Чанья из Сухума.
«Эхо Кавказа».
репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра. Thank you.